Вечер второй. Глава 50. Солнце садилось. Тени скал падали на концентрические круги, разглаженного граблями песка. Коннор был где-то в здании и смотрел телевизор. До меня доносились отрывки передачи новостей. Конечно, в храме Дзен есть телевизор. Я начал привыкать к подобным противоречиям. Я не хотел смотреть телевизор. Я достаточно видел за последний час, чтобы знать, как они все это разыграют. Сенатор Мортон в последнее время очень нервничал. В семейной жизни были заботы, сына подростка арестовали за езду в нетрезвом виде, после дорожного происшествия, в котором другой юноша серьезно пострадал. Говорили, что дочь Мортона сделала аборт. Миссис Мортон была для репортеров недоступна, хотя они осаждали ее дом в Арлингтоне. Сотрудники и сенаторы согласились, что в последнее время Мортон испытывал сильное нервное напряжение. Он разрывался между семьей и предвыборной кампанией. Сенатор был сам не свой, у него был задумчивый, отрешенный вид. «Видимо, он был обеспокоен чем-то личным», — сказал один из его референтов. Вопросов о политической позиции сенатора не задавалось, но один из его коллег, сенатор Даулинг, сказал, что Мортон стал в последнее время фанатично ненавидеть Японию, возможно, на нервной почве. Джон, видимо, считал, что с Японией нельзя договориться, но мы все, конечно, понимаем, что должны приспособиться друг к другу. Наши народы теперь слишком тесно связаны. К несчастью, никто не знал, в каком он напряжении. Джон был скрытен. Я сидел, глядя, как камни в саду становятся золотыми, потом красными. Буддийский монах, американец Билл Хэррис, подошел и спросил, не хочу ли я чаю или кока-колы. Я отказался, и он ушел. Оглянувшись на храм, я увидел внутри мерцающий голубой огонек. Коннора не было видно. Я снова посмотрел на камни в саду. Первый выстрел не убил Мортона. Когда мы распахнули дверь ванной, он шатался, на шее была кровь. Коннор крикнул «Не надо!» И в тот же момент Мортон сунул дуло в рот и выстрелил снова. Этот выстрел был смертельным. Револьвер выпал у него из рук, заскользил по капельному полу и оказался у моих ног. Я обернулся и увидел в дверях гримершу. Закрыв руками лицо, она вопила во все горло. Когда пришли врачи, ей дали успокоительное. Мы с Коннором оставались на месте, пока из управления не прислали Боба Каплана и Тони Марша. Вести следствие поручили им, и мы могли уйти. Я сказал Бобу, что когда ему будет нужно, мы дадим показания. Я заметил, что и Сигуру уже не было, так же, как и Эдди. Это обеспокоило Коннора. — Чертов Эдди, где он? — К чему он вам? — спросил я. Он может влипнуть в неприятную историю. — Какую? — Вы не заметили, как он держался со Сигурой? Слишком развязно. Ему надлежит быть напуганным, а он не боится. Я пожал плечами. — Вы сами говорили, Эдди сумасшедший. Кто знает, почему он ведет себя так, а не иначе. Я устал от дела, устал от бесконечных японских штучек Коннора. Я сказал, что Эдди, наверное, уж на пути в Японию или в Мехико, куда, по его словам, он хотел уехать. — Надеюсь, что вы правы, — сказал Коннор. Он повел меня к заднему выходу, сказал, что хочет уйти до прибытия репортеров. Мы сели в машину, и он направил меня к храму Дзен. С тех пор мы там и сидим. Я позвонил Лорен, но ее не было в офисе. Позвонил Терезе в лабораторию, но линия была занята. Позвонил домой. Элейн сказала, что Мишель в порядке, репортеры все ушли. Она спросила, нужно ли ей остаться и накормить Мишель. Я сказал «да» и предупредил, что могу вернуться поздно. И потом почти час я смотрел телевизор, пока мне это окончательно не надоело. Было почти темно. Песок стал красно-серым, стало прохладно. Тело стекло от долгого сидения. Я услышал звонок. Наверное, из отдела, а может быть, Тереза. Я встал и вошел в здание. На экране сенатор Стивен Роу выражал соболезнования обездоленной семье и говорил, как в последнее время перетрудился сенатор Мортон. Он указал, что Акаи не сняла свое предложение. Переговоры о продаже, насколько Роу известно, продолжаются, и теперь серьезных противников сделки не будет.
— Ничего себе! — сказал Коннор.
— Продажа состоится? — спросил я.
— Видимо, ее и не отменяли.
Коннор явно встревожился.
— Вы не одобряете продажи?
— Я беспокоюсь об Эдди.
Он вел себя дерзко. Вопрос в том, что теперь сделает Исигура.
Ну и что он может сделать?
Я устал. Девушка мертва, Мортон мертв, сделка состоится.
Коннор покачал головой.
Помните,
что поставлено на карту?
Ставки огромные.
И Исигуру не тревожит убийство, даже стратегическая покупка фирмы высокой технологии. И Исигуру тревожит репутация Накамото в Америке. Компания занимает сейчас солидное положение и хочет еще большего. Эдди может навредить этой репутации.
Как?
Не знаю. Снова раздался звонок. Я поднял трубку. Это был Фрэнк Эллис, дежуривший в этот вечер в полицейском управлении.
Эй, Пит, вызывают связного спецслужбы. Сержант Матловский сейчас там, где разбилась машина. Просит помочь разобраться с японцами.
В чем дело? Спросил я.
Он говорит, что 5 японцев хотят осмотреть разбитую машину.
Я нахмурился. Какую?
Этот Феррари, за которым мы вчера гнались. Машина здорово треснулась, да еще сгорела. Тело вырезали еще утром сварочным аппаратом, но японцы настаивают на осмотре машины. Матловский не знает, можно ли подпускать к ней кого-нибудь, не повлияет ли это на ход следствия, и он никак не может понять японцев. Так ты пойдешь?
Я вздохнул. — Разве сегодня моя очередь? Я дежурил вчера.
Ты же вроде поменялся с Алленом.
Я смутно припомнил, что поменялся неделю назад с Джимом Алленом, чтобы он смог отвезти мальчика на хоккейный матч, но сейчас это, казалось, было в далеком прошлом.
Ладно, я поеду.
Я вернулся сказать Коннору, что ухожу. Он выслушал меня внезапно, вскочив.
— Конечно. — Конечно, о чем я думал? Черт!
Он стукнул кулаком по ладони. — Поехали, Кохай!
— К твоей машине?
— К машине? — Нет.
— А куда?
— О, черт какой! Я идиот! Он уже бежал к автомобилю.
Я поспешил за ним.
Когда я подъехал к дому Эдди Сакамуры, Коннор выскочил из машины и бросился по ступеням. Я побежал за ним. Небо было почти черным. Коннор бежал, перепрыгивая через 2 ступеньки. — Я виноват, — твердил он. — Мне надо было предвидеть, понять, что это значит.
— Что? — я слегка задыхался, взбежав по лестнице.
Коннор распахнул дверь. Мы вошли. В гостиной ничего не изменилось с тех пор, как я там был с Грэхэмом. Коннор быстро переходил из комнаты в комнату. В спальне лежал раскрытый чемодан. На постели лежали вещи, ожидая упаковки. — Идиот, — сказал Коннор, — ему не следовало возвращаться сюда. Снаружи горели огни бассейна, бросая дрожащий зеленый отсвет в комнату. Коннор вышел. Обнаженный труп лежал ничком в воде, плавая посреди бассейна. Темный силуэт в сверкающем зеленом прямоугольнике. Коннор взял шест и толкнул Эдди к краю. Мы вытащили его на бетонный парапет. Тело было синее и холодное, уже начинало коченеть, ран не было видно.
— Насчет этого неосторожный, — сказал Коннор.
— Насчет чего?
— Стараются, чтобы ничего не было заметно.
— Но я уверен, что мы найдем следы. Он вынул фонарик и осветил рот Эдди, осмотрел соски и гениталии. Вот, видите, красные точки на мошонке и на ляжке.
Зажим крокодил?
Да, для пытки и током.
Черт!
Почему он ничего не сказал мне, когда мы ехали от вас на встречу с сенатором?
Мне он мог бы сказать всю правду.
О чем? Коннор не ответил. Он задумался, потом вздохнул.
Понимаете, в конце концов выясняется, что мы для японцев просто гайин, иностранцы. Даже в отчаянном положении он не обратился к нам за помощью, хотя он все равно не сказал бы правду, потому что...
Коннор замолчал, посмотрел на тело и снова спустил его в воду. Оно поплыло.
— Бумажные работы пусть займутся другие, — сказал он, вставая.
— Нам находить труп не обязательно. Он смотрел, как Эдди несет к центру бассейна Голова его слегка покачивалась, на поверхности показались пятки. — Он мне нравился, — сказал Коннор. — Он помогал мне. Я даже встречался с его родными в Японии, правда, не с отцом. Труп медленно покачивался в воде. Но Эдди был хорошим парнем. И теперь я хочу знать. Я сбился с толку. Я не понимал, о чем он говорит, но думал, что лучше промолчать. Коннор казался взбешенным. — Идемте, — сказал он под конец. — Нужно действовать быстро. Шансов у нас очень мало, и мы снова отстаем от событий. Но я хочу достать этого сукина сына, даже если это будет последним делом в моей жизни. — Какого сукина сына? — Исигуру.